Параграф 97. Деятельность пророка Даниила в Вавилонском царстве. Если Иезекииль пророчествовал среди сельских поселенцев, то Даниил в течение долгих 70 лет пленения действовал в столице при самом царском дворе. Даниил попал в Вавилон в 607 году до Рождества Христова с первой волной пленения вместе с другими красивыми видом и способными юношами из знатных еврейских семейств. Желая сильнее привязать к себе покоренную Иудею, Навуходоносор II приказал привести юношей в Вавилон, воспитывать и обучать их при своем дворе, как преданных слуг своего престола. Вместе с Даниилом были пленены три его друга – Анания, Азария и Мисаил. В Вавилоне Даниила переименовали Балтасара, а его друзей – Сидраха, Авдинагоя и Месаха. Среди искушений и соблазнов языческой столицы Даниил и его друзья, невзирая на свою молодость, вели благочестивую жизнь и свято хранили истинную веру. Чтобы случайно не оскверниться чем-либо посвященным идолам или недозволенным по закону Моисееву, они отказались от изысканной пищи, которую Навуходоносор велел доставлять им со своего стола. Юноши просили приносить им только овощи и воду. Начальствующий над отроками сначала убоялся гнева царя, но потом согласился дать юношам небольшой испытательный срок, в который бы их худоба еще не стала заметна. Благочестие юношей было угодно Господу. Они стали выглядеть красивее, здоровее своих совоспитанников, а через 3 года обучения показали при царском испытании блистательные знания юриспруденции халдейского языка, истории мифологии, эпитетов и атрибутов богов, астрологии, не прилагая к этим языческим знаниям сердца и оставаясь верными истинному Богу. Царь нашел отроков в 10 раз выше всех тайновидцев и волхвов, какие были в его царстве и почитали славой и гордостью просвещенного Вавилона. Вавилоняне предсказывали затмение солнца и луны, вели наблюдение за движением небесных тел с точностью, непревзойденной вплоть до 18 века по Рождестве Христовом. Особенной мудрости Господь сподобил Даниила. Как происходит, чтобы избавить народ от рабства и ввести в землю обетованную, Бог воздвиг Моисея, обученного во всей мудрости египетской. Так теперь, чтобы возродить народ духовной жизни и вернуть в Иудею, он посылал Даниила с помощью Божией, усвоившего всю премудрость вавилонскую. Как некогда патриарх Иосиф, Даниил получил от Господа дар истолкования снов, послуживший прославлению истинного Бога и его народа. Чтобы смирить неуемную гордыню вавилонского властелина и привести через него языческий мир к познанию истинного Бога, Господь преподал Навуходоносору 3 духовных урока. Сон Навуходоносора. Подобно древним вавилонским столпотворителям, горделиво возмечтавшим соорудить башню до небес, Навуходоносор II возомнил себя основателем несокрушимой всемирной монархии. В ответ на пагубные тщеславные помышления царя, Господь преподал ему 1 урок. Необычайный сон до глубины души поразил и встревожил Навуходоносора. Беспокойство царя усиливалось еще и тем, что само сновидение он никак не мог припомнить. Царь немедленно созвал всех мудрецов и велел им напомнить и истолковать свой сон. В противном случае обещал, что они будут изрублены на куски, и их дома обратятся в развалины. Весь мир был у ног Навуходоносора. Долгие годы правления великой державой развратили его сердце, и царю трудно было потерпеть даже то обстоятельство, что он не в состоянии припомнить собственный сон. Никто из халдейских мудрецов не смог исполнить столь необычайную прихоть царя. Навуходоносор рассвирепел и повелел казнить всех мудрецов, среди которых должен был пострадать и Даниил со своими друзьями. Когда Даниил узнал о царском повелении, то пришел к Навуходоносору и упросил дать ему время для истолкования сна. Друзья стали молиться и искать милости у Бога Небесного, и тайна была открыта Даниилу в сонном видении. Даниил явился к Навуходоносору и объявил, что Господь открыл ему сон царя и его сокровенный смысл. Навуходоносор видел во сне огромного страшного истукана. Голова его была из золота, грудь и руки из серебра, а живот и бедра медные, голени железные, а ступни частью железные, частью глиняные. От горы сам собой отделился камень, ударил в ступни и разбил их. Истукан рухнул, рассыпался, и ветер унес его прах, так что не осталось и следа от истукана. А ударивший камень сделался великою горою и наполнил всю землю. Даниил растолковал и смысл сновидения. Засыпая, царь думал о том, что будет после него. И Господь показал ему судьбу царства. Вавилонская монархия, отличавшаяся блеском и великолепием, изображена была золотой, следующее царство – серебряным, третье – медным. Оно будет уступать первым двум по внешнему блеску, но превзойдет их могуществом и будет владычествовать над всею землею. Четвертое царство сначала будет отличаться несокрушимой силой железа, а затем станет уязвимым, потеряет крепость и распадется на множество частей. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, и само будет стоять вечно». Навуходоносор был поражен точностью пересказа своего сна и ясностью его толкования. Он пал на лицо свое и поклонился Даниилу. Царь прославил Бога Израилева и оставил Даниила при дворе, назначив его правителем всей области Вавилонской и главой над всеми мудрецами. А друзей Даниила, по его просьбе, поставил правителями в провинциях. В одном из пророческих видений Даниила четыре царства были поименно названы ему архангелом Гавриилом: Вавилон, Мидо-Персия, обширное греческое царство Александра Македонского и Римская империя, на первых порах превзошедшая все предшествующие царства опустошительными завоеваниями. В дни всемирного владычества Рима пришел Спаситель и воздвиг на земле вечное духовное царство, перед которым царства земные – пыль и прах. Нерукосечным отделением камня от горы Господь предобразил непорочное зачатие и рождение Спасителя Девой Марии. Анания, Азария и Мисаил в печи Вавилонской. Возвышение друзей Даниила послужило поводом для второго урока Божия горделивому Навуходоносору и всему языческому миру. В 589 году до Рождества Христова, окончив завоевание Иудеи и разрушив Иерусалим, Навуходоносор вознамерился устроить праздник. Для этого он установил на поле Деир огромного золотого истукана высотой более 25 метров в форме колонны с бюстом человека, как полагают, самого себя. На торжество открытия стукана были приглашены все важнейшие сановники империи и народ. Придворные волхвы, завидовавшие возвышению еврейских юношей, убедили царя издать такой указ, чтобы все верноподданные при звуках труб поклонились истукану. Анания, Азария и Мисаил, Даниил был в отъезде по царским делам, отказались поклониться идолу и тем нарушить закон Моисеев. Тогда разгневанный Навуходоносор пригрозил бросить их в огненную печь. Так в Вавилоне казнили богохульников и нечестивцев. Но отроки с достоинством ответили: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Разъяренный царь приказал связать их и бросить в печь, разожженную всемеро сильнее обыкновенного. Печи жгли нефтью. Но ангел Господень сошел в печь вместе с Азарию и бывшим с ним и выбросил пламень огня из печи, так что исполнявшие казнь воины пали замертво. Утроком же ангел создал в середине печи как бы шумящий влажный ветер. В духовном восхищении спасенные отроки благословили Бога и его праведный суд над еврейским народом. Воспоминания обетования Божия Аврааму, Исааку и Иакову, они стали молиться об избавлении народа и возрождении Иудеи. «Мы умалены, Господи, паче всех народов, и унижены ныне на всей земле за грехи наши, и нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе и обрести милость Твою. Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты». Радуясь дивной милости Божией, Анания, Азария и Мисаил воспели хвалебную песнь Господу, в которой призвали весь тварный мир благословить своего Создателя. Восхваление чуда Божия над еврейскими отроками вошло в основу седьмой песни богослужебных канонов православной церкви, а сама их казнь послужила образом очистительного вавилонского пленения еврейского народа. Услышав пение, Навуходоносор встал со своего места и с изумлением увидел вместо трех связанных отроков четырех, свободно ходящих посреди огня. Причем вид четвертого был подобен Сыну Божию. Навуходоносор подошел к печи и позвал: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите!» Собравшийся к отрокам народ удивлялся, что на них ни одежды, ни волосы не попалены, и нет даже запаха гари. Навуходоносор весьма удивился столь необычайному чуду, отменил свой грозный приговор и повелел по всему царству, чтобы тот, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Владыка Вавилона провозгласил всем народам и племенам земли знаменательные слова: «Мир вам да умножится! Знамения и чудеса, какие совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его! Царство Его – царство вечное, и владычество Его – в роды родов». Безумие Навуходоносора. Благоговение перед Яхве, однако же, не заставило надменного Навуходоносора отказаться от почитания прочих богов и не смирило дух его, царь продолжал превозноситься собственным величием. С годами власть все больше развращала вавилонского властителя, так что сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости. Тогда получил он третий урок от Господа, который, наконец, смирил его гордыню, привел к полному признанию всемогущества Яхве и подвигнул царя вновь прославить его перед всем миром. В 572 году до Рождества Христова, когда были покорены все враги и окончены все величественные постройки столицы, Навуходоносору, горделиво упивавшемуся своим славным царствованием, приснился таинственный сон. Ему привиделось могучее дерево высотой до небес, покрывавшее всю землю. На нем было множество плодов, в ветвях его гнездились птицы, а под ним жили и от него питались многие звери. Но вот сошел с небес бодрствующий святой Бог, повелел срубить дерево, обрубить ветви, стрясти листья и разбросать плоды. Бог повелел оставить в земле основной корень, орошаться небесную росою, чтобы с животными в траве земной была участь его. И сказал Бог, что отнимет от этого корня сердце человеческое и даст ему сердце звериное на 7 времен, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Мудрецы вавилонские оказались не в состоянии разгадать тайный смысл сновидения. Тогда царь вспомнил, как превосходно Даниил много лет назад разъяснил ему Божие откровение и вызвал его к себе. Пророк истолковал, что могучим укрепившимся древом Господь показал Навуходоносору его царство. Даниил предупредил, что царю предстоит воспитание Божие, отлучение от людей и уподобление зверю на 7 лет, дабы познал царь, что над миром господствует Всевышний. Оставление основного корня означало сохранение за Навуходоносором его царствования. Даниил мудро советовал царю во избежание столь строгого наказания смириться духом, искупить грехи праведными делами и изгладить беззаконие милосердием к бедным. Надменный владыка не вразумился пророческим откровением и не внял доброму совету. Через год, обозревая с кровли своего дворца величественную столицу и в безумии своем уже почитая себя равным Бога, он гордо произнес: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою своего могущества и в славу своего величия?» Тотчас после этих слов потерял он рассудок, и постигло его все сказанное Даниилом. Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Тяжелое умопомешательство, когда человек избегает общества людей и воображает себя животным, или контропия, окончательно смирило Навуходоносора, которого в годы безумия придворные вынуждены были скрывать от посторонних глаз. Через 7 лет он возвел глаза свои к небу и разум возвратился к царю. Осознав всю неуместность человеческой гордыни, он восхвалил Господа за тяжкий урок и издал повеление всем подвластным народам славить, превозносить и величать Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Такой убежденности скончался Навуходоносор II в 562 году до Рождества Христова, на 43-м году своего царствования. Сын Навуходоносора Евил-Меродах, Эмиль-Мардук, наученный скорбями отца, относился к иудеям с милостью, освободил царя Иехонию, томившегося в заточении 37 лет, и окружил его царскими почестями. Через 2 года престол занял Переглиссор, Нереглиссар, затем Лавурсорадах, Лабаши-Мардук. А в 556 году до Рождества Христова на престол вошел внук Навуходоносора Набонид, который в последние годы своего тиранического 17-летнего царствования до упрочнения престола за своим родом воцарил в Вавилоне своего сына Валтасара. Сам же поселился во дворце города Теема Северной Аравии. Пир царя Валтасара. Ко времени правления Валтасара внутренние смуты, последовавшие после смерти Навуходоносора II, и неспособность правителей настолько ослабили Вавилон, что он стал терпеть жестокие поражения от усилившегося Мидо-Персидского царства. Персы разгромили при описи войска царя Набонида, а в 542 году до Рождества Христова подступили к самой столице и начали 2-летнюю осаду. Внутренний город был окружен 3 рядами стен. Внутренняя стена имела толщину 6,5 метров. Через каждые 20 метров в ней были устроены оборонительные башни. Мощные стены высотой в десятки метров и множество оборонных приспособлений делали город решительно неприступным. Валтасар был вполне уверен в безопасности столицы и дал роскошный пир, на который было приглашено до 1000 вельмож и придворных дам. На этом пиршестве не только мужчины, но и женщины упивались вином и теряли всякий стыд. Драгоценные сосуды, захваченные во дворцах покоренных царей, служили пирующим чашами. В разгар языческого веселья царь велел принести священные сосуды Иерусалимского храма. По руганию бога иудеев, пирующие пили из них и славили богов золотых и серебряных, и медных, и железных, деревянных и каменных. За такое вопиющее нечестие не замедлил совершиться над ними праведный суд Божий. В воздухе появилась кисть руки и стала писать на стене неведомые знаки. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресла его ослабели, и колени его стали биться одно об другое. Тотчас призвал он мудрецов и объявил: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее его, и третьим властелином будет в царстве», после Набонида и самого Валтасара. Но мудрецы не смогли прочесть начертанное. Предполагается, что надпись была сделана необычным образом, например, в обратном порядке, а возможно, каждое слово было обозначено одной или двумя буквами. Тогда царица, вероятно, мать Валтасара, ибо жена не посмела бы дать ему совет публично, предложила призвать Даниила, о чудесных дарованиях которого Валтасару было известно. Даниил отказался от наград и напомнил Валтасару о надменной гордости Навуходоносора II и о тяжком уроке семилетнего безумия. Пророк укорил царя, что, зная обо всем этом, он не смирил сердце, но еще более вознесся пред Господом, так что дошел до неслыханной дерзости, сознательно оскорбил Всевышнего, в руке которого все пути царя и само дыхание его. Зато и послана была кисть руки, начертавшая три слова: «Мене, текель, перес» – арамейское «число, вес, разделение», смысл которых был в следующем: «Мене – исчистил Бог царство твое и положил конец ему», «текель» – «ты взвешен на весах и найден очень легким», «перес» – «разделено царство твое и дано мединам и персам». Валтасар был поражен происшедшим и в надежде получить от бога Даниилова некоторое снисхождение, все же наградил пророка обещанными почестями. Даниил не отказался от возвышения, дабы принести пользу своему народу и прославить имя Божие. Нечестие Вавилона достигло предела, и час его пробил. В ту же самую ночь 539 года до Рождества Христова войско персидского царя Кира II овладело гордой столицей. Как пишет историк Геродот, Кир применил военную хитрость. Некогда вавилоняне вырыли огромный котлован, который направили воды Евфрата, а в опустевшем на время русле построили опоры моста, соединившего обе половины города. В этот-то котлован, вода из которого давно ушла, превратив огромное озеро в болото, Кир приказал отвести Евфрат. Река обмелела, а по ее руслу воины кинулись к выходящему на реку воротам и ворвались в город. Это было смелое решение Кира, ведь если бы вавилоняне были начеку, то персы попали бы в ловушку между стенами города, идущими вдоль реки. Но осажденные были слишком беспечны за неприступными стенами, и даже ворота оказались распахнутыми. Вавилонская монархия пала, и настала предреченная пророком Даниилом эпоха Серебряного Мидо-Персидского царства. Набонида Кир II сослал в Иран, а Валтасар после попытки мятежа был казнен. Жители Вавилона, изнемогавшие от правления своих деспотичных царей, приняли Кира как освободителя. Многие историки даже полагают, что Кир не штурмовал город, но горожане сами впустили его. На глиняном цилиндре Кира сохранилась надпись тех дней: «Когда я мирно въехал в Вавилон и посреди торжеств и ликования вступил в свою резиденцию, мои отряды мирно разошлись по всему Вавилону. Жителей Вавилона я освободил от гнета томившего их. Я отремонтировал их дома, избавил их от бед и горести. Я Кир, всемогущий царь, великий царь, сильный царь, царь Вавилона, царь Шумера и Акада, царь четырех углов земли».